Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Из Священного Писания нам известен один ужасный случай, когда братья по зависти продали Иосифа, брата своего, в рабство. Это яркий пример страшного греха зависти. Грех зависти обычно хорошо маскируется под видом борьбы за правду, социальную справедливость, чувство недовольства сегодняшним положением. В притчах еще до нашей эры было сказано: «Не вкушай пищу у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его». Грех зависти – это один из трех грехов, принадлежащий лично сатане, который согрешил первым грехом – это гордыней, решил стать как Бог, вторым – завистью, позавидовал человеку, и третьим – убийством, совратив человека, он лишил его жизни. Грех зависти – это грех человекоубийственный, который является тяжелейшим грехом. Апостол Павел пишет, что дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, гадания, ссоры, зависть, гнев, убийство, пьянство и тому подобное беззаконие. Поступающие так Царствие Божие не наследуют. Апостол говорит, что никакой завистник не имеет места в Царстве Божием. По словам святителя Василия Великого, зависть – это скорбь человека о благе, радости или успехе ближнего своего. Или, как говорит Соломон, «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Нет другой страсти, столь пагубной для человека, чем зависть. Библия говорит нам, что завистники должны быть изолированы от общества. Настолько опасна эта болезнь, что зараженный ею опасен для всего государства. Из чего происходит зависть? Есть два греха, которые неисправимы человеческими усилиями. Это гордыня и зависть. Грех зависти рождается из гордыни. Когда человек думает о себе, что он великий, важный, что только он лучше всех, что он имеет некие права высшего порядка. Зависть возникает от фальшивого чувства справедливости, которое заявляет: «Другим не должно быть лучше, чем мне. Все и у всех должно быть одинаково». Справедливость Божия гласит: «Пусть добрый получает доброе, а злой – наказание». Лозунг дьявольской справедливости таков: «Если мне плохо, пусть всем будет плохо». Святитель Василий Великий спрашивает, завистливому ли, как избежать наказания, уготованного дьяволу, и отвечает: «Никак». Самые страшные наказания в аду будут даны именно гордецам и завистникам. И как же все-таки избежать зависти? Во-первых, необходимо определить, с кем мы общаемся. Грех зависти очень заразен. С завистниками общаться нельзя. Поэтому, если мы хотим избавиться от зависти, необходимо прекратить всякие беседы с завистником, не поддерживая его осуждения и недовольства по поводу успеха ближнего. Чем более человек талантлив, чем более он делает добра, тем меньше он подвержен зависти, потому что доброделание и зависть – вещи несовместимые. В Священном Писании упоминаются многие лекарства от зависти. Нужно вспомнить завистников христоубийц – Анну и Каиафу, фарисеев и книжников, которые предали Христа на смерть из-за зависти. Почему Каин убил Авеля? Из-за зависти. Можно вспомнить зависть Саула к царю Давиду. И человек, который внимательно читает Священное Писание, увидит, кому он подражает, увидит, что стало с завистниками, и, естественно, захочет исцелиться и начнет меняться в лучшую сторону. Очень тяжело для завистника сказать самому себе: «Я христоубийца, я Каин». Но если он это скажет, то вызовет в сердце своем гнев к этой страсти и начало исцеления от нее. Постарайтесь понять, что когда вам завидуют, то убивают только свою душу. Вам и вашей жизни не могут повредить. Пожалейте такого человека, помолитесь за него, Если видите, что зависть мучает вас, займитесь одной из высших добродетелей – рассудительностью и затем молитвой, чтобы Бог, видя ваше доброе намерение быть свободным и здравым от этой заразы, исцелил и даровал мир душе вашей.
Герой нашей сегодняшней программы – Виктор Николаевич Кустов. Писатель, журналист, главный редактор литературного журнала «Южная звезда» и автор множества книг. По образованию Виктор Николаевич – горный инженер. Однако жизнь ему повернулась так, что сегодня, без занятий литературой и публицистикой, он себя не представляет. Виктор Николаевич – глубоко верующий человек. О своем пути к Богу он рассказал нашей съемочной группе.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я согласен с теми мыслителями, которые утверждают, что, конечно, путь к Богу – это сугубо индивидуальный путь, и нельзя никому навязать его. И осознание это приходит постепенно. Мы не понимаем вначале, какие-то фрагменты происходят в нашей жизни. Всякие были моменты в жизни, попадал я в аварию. Кстати, авария мне как бы другой опыт показала. Она показала, я стал понимать то, что болезнь – это действительно проявление заботы Бога о тебе. Это когда ты идешь не в ту сторону. Я попал в аварию, в крутую аварию, как раз тогда, когда у меня была большая фирма. Более 100 сотрудников в штате. Я, так сказать, уже был в 90-е годы, 90-91-й, и деньги, и как бы уже и влияние, и значение. Вот в том же самом Черкесске одна из крупнейших динамичных фирм, развивающихся. Ну, немножко уже понятно, да? Психология уже такая стала, типа я все могу. Вот. И вот мы ехали из Минвод и попали в такую страшную лобовую аварию на гололеде. Вот после этого я стал задумываться. Вот. Понимание вот это пришло. Вот. Потом я вспоминал, бабушка у меня в детстве была, баба Таня. Я был пионером. Она всегда говорила мне, все, что делается, к лучшему. Я смысл-то не понимал долго вот этой фразы. Житейской, светской фразы «все, что делается к лучшему». И только вот теперь я могу сказать «да, все, что делается к лучшему». Нам только кажется, мы субъективно настраиваемся на что-то. Мы думаем, что вот так вот все правильно. Потом вдруг у нас вот это не получается. Но не получается, и мы думаем, ох, у нас, значит, ну что-то не так, не сложилось. А ведь просто-напросто либо рано нам не нужно было это, либо это вообще нам не нужно. И вот в последнее время я все время, когда мне что-то не дает, а мне, в общем-то, по жизни дается не сразу, всегда с задержкой. И я тоже не мог понять, почему. Вот у всех карьера там быстро получается, какие-то награды, какие-то моменты, особенно в советское время. У меня все было трудно, я все получал, но через определенный период. А потом я понял, потому что я эмоционально, когда вот вначале достаточно возбудимо, загораюсь быстро, да, и вот мне вот надо, вот сейчас было, и я горел в это время. И я понимаю теперь, что Господь Бог просто не давал мне сгореть, Он все это откладывал на потом. И вот когда я доходил до ситуации, когда мне уже что-то приходило, я уже как бы, ну приходит, все нормально. Еще один этап, да, вот. Вот эта книжка, которую я издал в 2002 году, и по которой я вступил в Союз, совершенно неожиданно для меня сложился один рассказ. И этот рассказ неожиданно для меня начинается так. Этот рассказ я поставил самым первым в эту книжку. Господи, я, наверное, опять согрешил. Конечно же, согрешил. Но прости меня, Господи. Слишком долго меня учили не тому, чему надо. Ты трудно не поддаться соблазну в этот час распада, когда дьявол превращает мир в поле брани и все перестает думать, помнить о тебе, устремляясь к разрушению. И тут гавань, якорь, возможно, дьявольский, интеллигентно подкрашенный, подслащенный воспоминаниями, но спешу по улицам, напоминающим паузу между ушедшим и еще не пришедшим завоевателем, мимо свисающих проводов, оборванных таксофонов, молодцевато-варварски разгромленных лавочек в муках и грязи рождающегося предпринимателя. Спешу, жаждущий. Я устал сегодня и хочу вспомнить вчера и забыть завтра. Прости мне и это. Долго ли еще каяться за содеянное, без умысла? Это, собственно, рассказ, герой которого бывший джазмен, но теперь бизнесмен. И вот он идет на встречу со своими старыми друзьями, музыкантами. Вот как бы откуда этот абзац пришел? Вот кто-то говорит, время перемен досталось, трудное время. А я считаю, что как вот мы сильные люди. Люди, которые живут во время перемен, они сильные. И они духовно сильные. Вот это очень важный момент. Нам Господь доверил преодолеть это трудное время. Нам доверил сопротивляться негативу, который идет. Вот это надо тоже понять носителям светлого, доброго. Это нужно понять. Мне кажется, все нападки, собственно, на Россию, все попытки ее как-то придавить, может быть, идут от ощущения ее силы, где-то глубинного понимания ее силы. Поэтому много на эту тему можно говорить. Ведь такая территория Господом дана, ведь для чего была? Ведь вот нас, мы говорят, надо на Запад сравнивать. А что на Запад ориентироваться? Ну, был я. Вот в студенческом отряде был в Германии за месяц. За месяц я понял, ну они ж мелко живут там. У них другой менталитет. Мы ехали из Иркутска до Бреста. До Москвы 5 суток поездом. И до Бреста еще более суток. А потом вечером в 5 вечера сели в Бресте в поезд. А днем уже в Берлине высаживались. Извините меня, то есть мы проехали Польшу, Германию. И у меня такое ощущение было, ну, у нас другое мышление. И когда сегодня говорят держава или там державники это плохо, или вот имперское мышление, да слава, это великолепно. У нас имперское мышление, мы не мелкие, понимаете? Да. Мы размашистые, мы можем бумажку бросить, это не убрать, тут затоптать. Да у нас просторы, у нас менталитет другой. Сегодня нашей стране, нашему народу выпало как раз вот это вот, ну, предназначение, наверное, все-таки Божье. Вот в той ситуации, в которой сегодня находится человечество, найти вот из этой ситуации какой-то выход. А, собственно, в нашем обществе, я считаю, что сегодня и более весомо, и более важно, и более честное это слово религиозных деятелей. Я убеждаюсь, это, в общем-то, каждый день. И если поставить, ну, собственно, я даже не вижу, кого рядом поставить из политиков. Это непререкаемые авторитеты на сегодняшний день. Я понимаю, почему сегодня нападки такие на церковь. Это тоже понятно, потому что не всех это устраивает, не всем это нравится. И тем не менее я вижу вот для себя лично авторитеты вот именно в числе религиозных деятелей.
На сегодня все. Храни вас Господь!